Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, Ливан Васадзе, общественный деятель. Добрый день, Ливан.
Дмитрий, здравствуйте.
Насколько я знаю, вы построили 4 школы. Кроме этого, вы их содержите, или часть из них содержите, не знаю, уточните. Вы преподаете, насколько я помню, регби. Давайте поговорим сегодня об образовании.
Давайте. Ну, школы мы строили не от хорошей жизни, потому что, как и, наверное, многие из ваших зрителей, считаем, что то, что происходит в сфере образования, иначе как катастрофа, и что в Грузии, что в России, назвать нельзя. И ну, просто вышло так, что мы с супругой после Москвы и с детьми жили за рубежом и очень быстро пришли к выводу, что если мы хотим, чтобы у детей была своя идентичность, и они не были вот такими абстрактными гражданами мира, необходимо, чтобы они росли на родине. Тогда это наше решение. Многие из наших друзей не поняли, и мы переехали, собственно, на родину. И вот как-то вышло так, что у меня была такая возможность, и мы там начали строить школы не только для там, учебы наших детей, но кроме этого еще там участвовали в строительстве школы для детей беженцев из Хинвали и еще там одной школы в Западной Грузии. Неважно. И я как-то, как основатель школы, очень втянулся. Я изначально не понимал, что это такое, но потом все от концепции школы до ее функционирования стало моим делом. И я уже вот 11-й учебный год являюсь в том числе и воспитателем детей, провожу с ними беседы, регулярные лекции об искусстве, философии, поэзии, культуре, занимаюсь с ними спортом. Каждое утро, когда я в Тбилиси встречаюсь с детьми со школьными автобусами, которые к нам приезжают в храм, мы молимся вместе, потом проводим линейку, проводим утреннюю зарядку вместе, завтракаем вместе, потом я иду по своим делам, детки идут на уроки. И для тех, кому интересно, в русскоязычном YouTube достаточно много видео, где даже фильмы снимались про эту школу некоторыми русскими, российскими журналистами. Есть интервью, где я детально рассказываю про нашу уникальную перекрестную, так называемую, систему воспитания детей, почему у нас академическое образование не единственное, а одно из 4 направлений в школе, какие еще 3 направления в школе обязательные. Это духовно-нравственное развитие, спортивное и трудовое, как эти блоки между собой взаимодействуют. И кому интересно, достаточно набрать мое имя, слово «школа», например, наверняка вы достаточно легко найдете информацию про нашу школу. К нам приезжают, в том числе из России, делимся опытом, показываем нашу модель. И очень, это, наверное, самое важное, что я в жизни делал, кроме создания семьи, и очень дорогой моему сердцу проект. Это же не проект, это там часть нашего дома. Мы жили несколько лет в этой школе с супругой и с детьми, пока наш дом не построили. И как бы я могу там часами о ней рассказывать. Но поскольку у меня уже накопилось какое-то количество, там огромный опыт, в том числе и преподавательско-воспитательный, ну, представьте, что вы 11 лет каждое утро почти соприкасаетесь с 200 приблизительно детьми, да, разбираетесь в их проблемах, вопросах, помогаете им учиться, выправлять и поправлять какие-то показатели, то спортивные, то нравственные, участвуете в обсуждениях каких-то внутриклассовых проблем, водите их в походы, рассказываете им про родину, про другие культуры. Естественным образом у вас копится огромный массив такой эмпирических данных. Помимо этого, бесы тебя не оставляют в покое, и постоянно либералы наши атакуют нашу школу за то, что она традиционалистская, православная и так далее. И хотя это не религиозная школа, а мирская. И волей-неволей участвуешь, дружишь. Я вот дружу с несколькими людьми за рубежом, которые тоже душу вложили в создание таких же школ. Вот Константин Малафеев, мой друг, создавший гимназию Василия Великого в Москве, в Подмосковье. И мы не раз с ним обсуждали, я к нему приезжал, он ко мне приезжал. И поэтому, хочешь не хочешь, погружаешься вообще во весь процесс образования. Потом мне тоже довелось несколько раз, по сути, три, даже три с половиной раза получать высшее образование. И поэтому... Как бы, мне кажется, я точно не профессионал-педагог, но я с болью и с огромным таким в то же время интересом наблюдаю за теми процессами, которые идут в образовании, что в России, что в Грузии, что на территории стран бывшего Советского Союза. И, наверное, в какой-то степени я оснащен для того, чтобы, или подготовлен для того, чтобы поговорить с вами на эту тему. Тема очень обширная, Дмитрий, выбирайте, скажите, что давайте направление и давайте обсуждать.
Войну выигрывает не генерал, а школьный учитель. И я знаю такие школы, которые дали четырех там героев Советского Союза. Чему учить? И чему, и как воспитывать, это главный вопрос. Какой человек должен выйти из школы? А то, что в России делается последние 30 лет, это запрещение воспитания, только преподавание, только как бы знание и полностью отстранение от воспитания. А на самом-то деле родители на работе, и, в общем-то, они достаточно мало общаются с детьми, и все-таки это задача государства – воспитать гражданина. Как вы считаете?
Вы совершенно правы. После развала Советского Союза школа перестала, это не произошло за один день, перестала быть местом для традиционного воспитания. И с одной стороны, во всех странах бывшего СССР было декларировано, что школа должна просто учить детей предметам. Но в то же время мы видим, что это вранье, потому что их стали просто перевоспитывать. Не только их, но и педагогов. Стали внедрять им новые стандарты, основанные не на обязанностях человека, не на уважении к своим традициям, а на так называемых его правах. И вот это декларированное освобождение школы от идеологии на самом деле полная ложь. Речь идет не об освобождении школы от идеологии, но о внедрении туда совершенно чуждой новой идеологии. Для этого, для того, чтобы понять всю глубину этого процесса, потому что на поверхности мы видим, что происходит. Во-первых, идет атака на учителя, традиционного, хорошего, доброго, профессионального учителя. Идет атака на сетку. Если сейчас мы говорим о средней школе, идет атака на сетку, то есть идет ужимание количества часов в традиционных предметах будь то физика, математика, биология, химия, языки и так далее. И расширение предметов в разных странах, они называются по-разному, так называемого гражданского общества, где детям начинают преподавать вещи в зависимости от того, насколько общество и государство им, авторам этой программы, это позволит, вещи совершенно дикие и непотребные. Да? Это и сексуальное образование, и какие-то там психологические переподготовки, направленные на повышение осознания собственной значимости и своих прав, вместо того, чтобы думать о своих обязанностях. И это происходит за счет традиционных предметов. Внутри школ, внутри школьных систем, что в России, что в Грузии, что на Украине, что в Прибалтике, те учителя, которые хотят переквалифицироваться под вот эту новую идеологию, они делают карьерный рост. То есть их возят на тренинги с разными неправительственными организациями, им дают всякие там поощрительные бонусы, там, движение вперед по карьерной лестнице. А те, кто защищаются от этого, те, кто хотят сохранить количество часов в сетке традиционных предметов, качество преподавания, их, они объявляются такими изгоями. Это делается очень мягко, очень, иногда даже теперь уже не мягко, очень поэтапно, но из года в год традиционалисты в школе, значит, попадают под все более и более такой жестокий пресс. И поэтому на поверхности мы в ужасе видим, как эта машина наступает и пытается переделать наших детей. Воспитать новое поколение новых людей, которые считают, что, значит, в прошлом все было плохо, а в будущем все будет хорошо. И что они должны учить своих родителей, дедов и бабушек, значит, как жить и, значит, как быть людьми. Это совершенно сатанинская, антигуманная, антитрадиционная, антинародная политика, запущенная либерал-демократами, глобалистами на Западе и такими, знаете, лазутчиками, разведчиками, шпиончиками и бесами, проникающие в наше с вами общество. Процесс захватывает образ мышления наших чиновников, им проводят тренинги, и степень их дегенерации и их кретинизации через эти тренинги не поддается никакому просто описанию. Но справедливости ради нужно отметить, что ни один Восток от этого страдает. Тот же Запад, вот если сравнить там качество образования в среднем, в западных странах к моменту развала Советского Союза с сегодняшним, вы увидите приблизительно те же такие же процессы. Да, там есть такой элитизм, есть элитные школы, где вроде все хорошо, а вот для плебса все хуже и хуже, но на самом деле тоже неправда. Я имел возможность поучиться в этих, в том числе элитных школах и вузах не только Советского Союза, но и США, например, и скажу вам, что там тоже декаданс и деградация. И возникает вопрос, почему? То есть если, во-первых, кажется ли нам это, не иллюзия ли это, потому что в каждом поколении, в любые века, наверное, считалось, что раньше было лучше, раньше образование, там люди были умнее. Это такая, знаете, универсальная формула, гениально высказанная классиком и, наверное, автором современного русского литературного языка Александром Сергеевичем Пушкиным. Вспомним, как он описывает молодого Онегина. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так, воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть, то есть намекая на то, что теперь все хуже. Онегин был, по мнению многих судей, решительных и строгих, ученый малый, но педант, имел счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока охранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить вале, и знал, хоть и не без греха, из Энеиды два стиха. Ну а нынче, то есть Пушкин плачет по вышедшей из моды латыни и говорит, что Онегин блещет тем, что может из Энеиды написать два стиха, и, хотя и не без греха, а нынче мы с вами, там, наши с вами дети, не знают, там, кто писал эти Энеиды, Платин или, значит, Джордж Сорос, да. И поэтому вот эта тенденция, вот этот взгляд, что все хуже и хуже, присуща человечеству всегда, но все-таки мы должны объективности ради сказать, что мы не ошибаемся, потому что просто если сравнить, вот я занимаюсь в том числе со своими детьми, помогаю им иногда делать домашние задания, хорошо знаком со структурой современных учебников, и я вижу, насколько они более примитивны, насколько более комиксообразны они. Это при том, что мы стараемся сделать все, чтобы преподавать им лучшие материалы, что есть. Но я думаю, что взять, например, там, фантастическую культуру уроков черчения, которая была в советской школе, в большинстве своем, не знаю, как это сейчас в России, не помню, кстати, но в Грузии это уже опционально, оно уже не преподается, там, как у нас было с 8-9 класса. И качество деталей, которые мы вычерчивали уже в 10 классе с нашим замечательным педагогом, ну, скажу вам, что сейчас может, наверное, чертить там студент первого курса какого-нибудь архитектурного факультета в современных вузах. Да? То же самое даже касается физики, математики, биологии. То есть идет падение в бездну. И я бы, вот если посмотреть, не хочу сейчас в какие-то дебри заходить и говорить каким-то витиеватым сложным языком, но я бы сказал, что главная причина, Дмитрий, вот этой деградации мышления и системы образования, во-первых, скажем, что она не естественная, а заказная, искусственная, это то дробление мышления и то падение материи в бездну, которое происходит на всей планете Земля вместе с гибнущим либерализмом. Это очень глубокая тема, и мы можем ее по частям попытаться разобрать, но если идеал мышления или идеал человеческой жизни, человеческого образа – это цельность, соборность, целостность, все, что к Богу, все, что к идее, все, что к созиданию. Все, что против него, все, что идет от лукавого, все, что идет от псевдопрогресса, направлено на дробление, на вот эту идиотскую, простите, узкую специализацию пресловутую, загоняние детей и молодежь в ощущение постоянной какой-то гонки за каким-то успехом. И в этой парадигме необходимо, дескать, там уже не нужно такое общее образование для человека, и нужна специализация. Человек должен стать роботом, винтиком в системе, хорошо функционирующим, хорошо отлаженным. И вот под этим флагом гибнет все. Большой вопрос, можем ли мы с вами этому противостоять? Я считаю, что можем. И большой вопрос, как? Какими методами мы должны в отсутствие сколь-либо правильной государственной политики, в системах образования, что в Грузии, что в России. Вот сколько бы вроде искусственно там конфликтующими, противопоставленными между собой наши страны нынче не были, да, на многие процессы, включая процессы в образовании, у нас идут по совершенно идентичным. Мы с вами говорили о банковской системе национальных и центральных банков. Мы говорили, как они похожи, как близнецы. То же самое здесь. Поэтому у нас с вами имеется в виду у тех частей общества, которые за семью, за традицию, за дружбу народов, за созидание, за противостояние, вот все это бесовщине, у нас с вами огромное поле работы на всю жизнь, на несколько жизней вперед. И такие беседы, такие диалоги – это там фундаментальнейшая часть нашего интеллектуального делания.
Ну, я считаю, более оптимистичный сценарий имеет место быть. Мы сейчас быстренько немножечко поговорим, а дальше изменим наши страны. Что я хочу сказать, что надо, когда говорим о стране, говорить о том, что страна должна быть суверенна, и суверенитет государства определяется прежде всего его собственной концептуальностью, суверенной концептуальностью, суверенной философией, суверенной историей, суверенной идеологией. Можно не говорить о идеологии, но говорить о том, что должна быть концептуальность своя суверенная и философия, а не привнесенная извне, из другого государства, из римского клуба, из представления о том, что, понимаете, ресурсы сжимаются, людей надо меньше, каким-то образом надо сократить население. Вот от этого должна быть защищена, я думаю, не только Россия, но и Грузия. И построить в своем государстве суверенность, по-моему, по силам, если этот вопрос начать ставить. А отсюда тогда идет и образование, как и в России, так и в Грузии, основанное на традиционных ценностях наших народов. А я думаю, что главные ценности наших народов – это родина, семья и вера. То есть то, за что мы и русские, и грузины готовы умирать. Нам пытаются разбить эти понятия. Родина у нас, вся планета, наш дом. Вот это вносится все время. Семья, ну, это не есть ценность. Каждый свободен, понимаешь, разводиться, сколько он хочет и сколько хочет жениться. Вера, да, в общем, нет ни добра, ни зла, есть только взгляд разный. И это идет из средств массовой информации, идет отовсюду, не может не оказывать влияние на школу. Поэтому давайте вот так поставим вопрос: суверенность.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Великолепно. Вы знаете, ну, во-первых, размазывается и размывается все. Не только границы, но и понятия любые. Вот все под вопросом. Все подлежит пересмотру и спору. И пол, и отношения в семье, и допустимость, недопустимость каких-то крайних форм полового разврата. И вообще цель жизни. Вот нынче там очень многие люди не задумываются о главном, да, вот зачем я рожаю ребенка, зачем мы их приводим в этот мир, в чем цель создания семьи. И когда я помогаю своему ребенку получать образование, какая цель во всем этом? Ну, обычно там какие-то стандартные штампы, шаблоны, чисто такие, знаете, обывательские, что надо, чтобы ребенок получил хорошую профессию, хорошую работу, зарабатывал как можно больше денег, и в этом цель, да. И вот здесь уже наворочено столько пустоты и столько ошибок, что если здесь не остановиться и не разобраться, дальше все будет все кривее и кривее и кривее. Великое множество так называемых успешных людей в деловом мире, мне знакомых, никому не желаю этой беды, теряют своих детей именно из-за своего этого так называемого успеха, отправляют их эшелонами на Запад, так называемые лучшие школы, дети теряют свою идентичность, вообще там, причину, понимание причины, почему они есть на белом свете, впадают там, в крайние формы гедонизма, иногда гибнут от наркотиков, болеют заболеваемыми, связанными с их образом жизни. И вот этот магнит, вот этот гипноз вытягивающий. Значит, если ты на что-то горазд, ты должен там как можно скорее оторвать от себя ребеночка, отпочковать его куда-то там за бугор и трепаться с товарищами, вот какой ты успешный, да. И не имеешь даже права спрашивать себя, почему ты такой несчастный. Неужели ты для того там, родил, там, ты с супругой родили сыновей и дочерей, чтобы расстаться с ними, никогда их не видеть, терять их и культурно, и ментально, и так далее. Да? Я часто говорю не только нашим детям и нашим педагогам, учителям и воспитателям, но и людям, спрашивающим нас о нашей школе, что главным критерием, на мой взгляд, правильное или неправильное воспитание мы даем в нашей школе, является, будут ли наши выпускники приличными семейными людьми. Потому что без этого фундамента, вот сейчас наша школа несколько лет подряд занимает первое место в Грузии по академическому, академическим показателям, там средний балл поступающих в вузы, первая школа в Грузии после развала СССР, которая готовит детей без так называемых репетиторов для поступления в вузы, и все спрашивают нас, как вы этого достигли, и все ожидают каких-то ригористских, знаете, железных, дисциплинарных каких-то штампов, которые матричных, которые, дескать, нам помогают быть такими там Пеле или Брюс Ли, значит, в академическом плане. А я им говорю, что академическая успеваемость – это побочный эффект вот этой нашей перекрестной системы, которая направлена на создание гуманной, семейной, приличной, моральной атмосферы в школе. Да? И я говорю часто, что я не знаю, успешны мы или нет, потому что об этом я буду знать лет через 30-40, когда я посмотрю, если доживу, что получилось из наших детей. Если мы выпустим каких-то всезнаек, маньяков успеха, вырастим там каких-то там великих дельцов или политиков, пройдох, умеющихся там пробиваться по карьерной лестнице, для меня это ничего не значит, потому что это не тот показатель, это не тот критерий, по которому я считаю, что оценивается смысл человеческой жизни. А если вот показатель наших выпускников с точки зрения семейной стабильности, крепости семей, приличий и там морально-нравственного облика внутри этих семей будет лучше, чем то, что мы с вами наблюдаем нынче в центре Москвы или в центре Тбилиси, я скажу, что мы не зря трудились. Да? И с одной стороны, нашим с вами детям нынче предоставляются возможности, которые нам с вами и не снились с точки зрения технических ресурсов, там, средств доступа к информации. Но с другой стороны, они же находятся под такой атакой с точки зрения вот этого самого травления сознания, что нам с вами и не снилось. И в этом смысле нам необходимо, вы совершенно правы, Дмитрий, отходить от вот этой совершенно плебейской какой-то провинциальной мании быть как там, быть как на Западе. Нам нужно больше доверять себе, больше смотреть вглубь наших с вами культурных традиций и давать себе право самим решать, как учить наших детей. Если мы будем косить под какую-то вечно ускользающую западную кальку, слушать и гоняться, как какие-то, простите меня, лохи за какими-то терминами, которые нам с вами навешивают наши с вами либералы, сами в этом зачастую не разбирающиеся. Я умиляюсь иногда, когда вот эти выскочки либералы, что в Москве, что в Тбилиси, не прожившие, не проучившиеся и толики, не бахвальство ради будет сказано на Западе, по сравнению, например, со мной, учат нас чему-то. Да? И мы должны исходить из своих собственных центров. Да? Например, мы прекрасно знаем, что образование как таковое есть продукт. Может, многие со мной сейчас не согласятся, но в ее нынешнем виде есть продукт, скажем так, христианской цивилизации. Не только христианской. Не хочу обидеть ни наших братьев-мусульман, ни иудеев, но там системы образования, возникшие вокруг монастырских центров, системы, структуры, будь то ступени Алкуина или там германская система образования, потом перенесенная в Российскую империю. Да. Да, конечно, и до христианства были великие образовательные центры античности, Востока и так далее. Но что касается современной массовой системы образования, мы знаем, откуда оно возникло и как оно начало деградировать. Да. Нам нужно выбрать все самое лучшее, что не меняется во времени. Потому что если наша молодежь, если наши дети не будут понимать с самого начала, зачем они живут на белом свете, какова эволюция мысли человечества. Все эти надстройки сверху, там каких-то технических, временных стандартов, они приведут лишь к пустоте. Я считаю, что там, будучи по первому высшему образованию геофизиком, потом по следующему высшему образованию финансистом, а потом получивший образование тоже высшее по богословию, философии, уже в таком, знаете, режиме, там, насколько могу, насколько успеваю. Да? Я считаю, что все наоборот. Ничего более сложного, интересного и красивого, чем традиционный предмет, и нужного я в жизни не встречал. Поэтому сейчас в системе образования совершенно выпотрошены все смыслы. И такое чувство, что эта система хочет подготовить таких пустых роботов, тикающих там внутри этой матрицы. Вот это нам нужно менять. Конечно, это не для всех. Для этого необходимо очень фундаментально разобраться, начать со средней школы, разобраться в ее изъянах еще с 20 века, хотя он был несравненно, как я уже говорил, выше с точки зрения качества образования. Но вот несколько мыслей и постулатов, и наблюдений.
Я хотел сказать, что вот как в вашем обществе грузинском, так и в нашем обществе присутствует такая вещь, когда интеллигенция говорит, ну, это государство, оно такое-сякое, мы сделаем вид, что его не существует, мы уйдем в свою внутреннюю эмиграцию, мы займемся своими внутренними делами, творчеством, может быть, там, изготовлением вина и подвязыванием лозы. Пускай государство живет само по себе, а мы будем жить сами по себе. но на самом деле государство забирает твоих детей и делает их не твоими детьми. И если ты отстраиваешься от государства, то ты на самом деле теряешь своих детей, твои дети отстраиваются от тебя. И самое главное сейчас – это забрать свое государство. И тогда уже сформулировать со стороны государства, каких детей мы хотим вырастить, и кто будут наши внуки, и что они будут знать о своей стране, о своем народе, о своем земле. Как вы считаете?
Я полностью согласен. Ну, это известный спор между пассивной и активной социальной позицией. И я тоже считаю, что запереться и спрятаться от надвигающегося вот этого коллапса невозможно. Надо с ним бороться и делать все, что мы можем. Есть разные формы этой борьбы. И мы должны использовать все возможные морально-нравственные, легальные формы этой борьбы и не быть пассивными. Ну, начнем с нескольких очевидных уродств, которые нам с вами навязаны. Во-первых, современная школа искусственно растянута во времени. Все, что преподается, что в России, что в Грузии, нашим с вами деткам в течение 12 лет, можно преподавать в течение 7, я думаю, лет легко, да. Дети загоняются насильственно в искусственную клетку растянутого детства и инфантилизируются с целью их дальнейшего развращения. 18-летний молодой человек или даже 16-летний молодой человек в наших с вами обществах искусственно выставляется каким-то там недоростком, когда как он... Ему разрешается, там, разрешаются все тяжкие там, наркотики, неофициально, но, пожалуйста, это все доступно, секс, половой разврат. Но в то же время наше сознание штампуется тем, что он еще не готов для, значит, взрослой жизни. Да. Дальше он еще 4-5 лет, если он идет в вуз, должен проучиться в этом вузе, и по западной модели он там должен перебеситься. Если в нашем с вами, нашей с вами молодости, студенчества, ну, как любой, любые молодые годы, это годы там дружбы, каких-то приключений, влюбленностей, пожалуйста, отдыха, гуляния, ну и развития очень интенсивного, очень такого, если хотите, спартанского развития, что ты спортсмен, что ты там на ученого, на инженера учишься. Сейчас вузы вот в западной модели выстроены такими гетто, где единственная цель молодого человека, главная цель – это перебеситься. Потому что по вот этой западной модели считается, что если человек не перебесится, не выпустит «get it out of your system», то есть выпустить это все из своей системы, они называют, в нем это внутри останется, вот это желание гулять налево, быть безответственным, развращаться. И потом, когда вот он уже созрел, дескать, для создания семьи, он как раз и будет добирать то, чему он не перебесился в молодости. А на самом деле это фундаментально оккультистская, антиморальная, антихристианская, если хотите, концепция. Чем больше человек разлагается и развращается, чем больше он отпадает от отчего дома, и нету человека, который не грешит, нету человека, который не впадает в грех блудного сына, не отходит от отчего дома, но чем дальше он от него отваливается, чем глубже он проваливается в разные формы гедонизма, тем сложнее дальше ему что-то созидательное делать в жизни. Чем более развращен человек в половом смысле, тем сложнее ему создавать крепкую семью, являющуюся, безусловно, единственным фундаментом для земного там, счастья человека. Да? И посмотрите, если бы мы с вами были неправы, тогда у них была бы более крепкая статистика семей. А что, а на что это все похоже? И на Западе, и в США, и в Европе, и в крупных мегаполисах и городах наших с вами стран статистика свидетельствует о том, что мы с вами правы. Именно молодежь, вышедшая совершенно из-под контроля, какого-либо запретительства со стороны родителей, какого-либо морального табуирования, свалившаяся, провалившаяся во все формы делания, чего они хотят, и остается там уже вот к 25-30 годам, это уже люди совершенно разбитые, как физически, так психически, зачастую не подлежащие никакой репарации, никакому ренессансу или восстановлению. Да. Почему это делается? Это делается для того, чтобы вот это разрушение, о котором мы с вами говорили на школьном уровне, приобрело уже необратимые формы, значит, в молодости человека, чтобы человек вырос безответственным, неорганизованным, таким, знаете, гедонистом, который управляется вот этим черным конем, нижним черным конем в структуре души Платона и идет на поводу, значит, своих самых низменных желаний и не имеет никакой воли их контролировать. Они говорят про свободу, это и есть не свобода. Свобода, когда я могу управлять этим черным конем, следовать за белым, да, конем. А это что за свобода? Это рабство моей психики, моей души. Да? Поэтому, освобождая, вот они учат наших детей, что им надо освободиться от родителей, от традиций, русской, грузинской, неважно, христианской, мусульманской, и тогда они будут свободными. Это же ложь. Как только человек освобождается от всех видов нематериальных ценностей, он сразу, там нету даже масюсенького временного зазора, он сразу автоматом становится самым жалким из рабов. Он раб всех своих самых низменных желаний. Он хам, он не может ничего с собой поделать при виде там вкусной еды или какой-то там каких-то шмоток или тряпья или любых вообще вещей. Он раб вещей, он раб всего материального. Вот это и есть та самая свобода, которую навязывают нашим с вами детям. Кстати, здесь нужно упомянуть очень интересную традицию, родившуюся на Западе среди приличных людей по спасению своих детей от этой машины, потому что они-то увидели, что на них надвигается в виде этой свободы раньше нас с вами. Мы-то по простоте душевной думали, что мы с вами живем в тоталитаризме, а там у них полная свобода. А оказалось, что тоталитаризм, который предлагается западным либерализмом, не снился ни коммунистам, ни фашистам, да? Еще с 50-х годов консервативная часть западных обществ, особенно в США, увидев, что машина начинает пожирать у них этих детей, отнимать их у них, ушла в катакомбы в смысле домашнего образования. Они сказали: да я не хочу отдавать своего ребенка вам на съедение. Они приняли закон, один из первых, о домашнем образовании, и сегодня около 3 миллионов детей в США учатся по программам домашнего образования. Я немного в этом разбираюсь, потому что посещал пару конференций, и мои друзья, в том числе и в России, занимаются сейчас этим. И сейчас моя супруга иногда говорит, что, знай, говорит, мы с тобой о нем, возможно, мы бы не мучились столько с созданием и строительством всех этих школ, но я нисколько не жалею, конечно, и моя супруга тоже, о том, что мы эти школы создали, но домашнее образование очень интересное направление. Можем о нем отдельно поговорить. Здесь скажу лишь, что выпускники системы домашнего образования в США разительно превосходят в среднем выпускников школьной системы США во всех параметрах, да, поступают самые лучшие вузы, имеют гораздо более устойчивую психику, и у них остается гораздо больше времени на здоровую социализацию с другими детьми через спортивные секции, через разные там формы организации общественной жизни. Поэтому можно, Дмитрий, запираться и в таких формах от надвигающегося там, на нас с вами, вот этого дракона, но убивать же его тоже нужно. Кто-то же должен этому противостоять. Поэтому я считаю, что просто долг, обязанность каждого традиционалиста, неважно, русский, серб, грузин, француз, армянин или кто угодно, взявшись за руку, дать ему морду и опрокинуть то, что на нас с вами надвигается. Потому что иначе да, нам спасибо за нашу пассивность никто не скажет.
Спасибо большое. Мы были на «Авроре», на прямой связи с Грузией, общественным деятелем Ливаном Васадзе. Мы говорили о школе, о проблемах школы будущего, о том, что мы все ответственны за наших детей. Всего вам доброго. Спасибо большое.
Благодарю
До свидания.
Вас. До встречи. Всего доброго.